подкасте православного мира в информационном обозрении «Свидмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Непобежденная Одесса. Герои судьбы любимого города. В южной столице открылась фотовыставка, посвященная 50-летию присвоения Одессе звания «Город-герой». 400 лет исполнилось типографии Киево-Печерской лавры. К этому юбилею в Музее книги и книгопечатания Украины представлены редчайшие издания 17-20 столетий. Уникальный раритет. В Иерусалиме представили древнейшую копию 10 заповедей. Непобежденная Одесса. Герои судьбы любимого города. С таким названием в южной столице открылась выставка. Это социальный фотопроект, посвященный 70-й годовщине Великой Победы и 50-летию присвоения Одессе звания «Город-герой». Современные фотографы объединили в одном пространстве фотографии ветеранов и фото из личных архивов участников Второй мировой войны. Это советские воины и медики, спасавшие их на поле боя, партизаны и подпольщики. Несколько героев фотопроекта приняли участие в открытии выставки. С ними пообщалась и Наталья Марчук.
Героям, чьи фотографии представлены на выставке, далеким летом 41-го было всего 15-18 лет. Вечером они, школьники и студенты, отгуляли выпускные вечера. А на утро война позвала их в бой. Потребовала от совсем еще юных ребят величайшего напряжения сил, раскрыла их стойкость и мужество, способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины.
Выставка посвящена тем людям, которые еще живы, и которым мы можем действительно сказать спасибо, которых можем еще послушать их впечатления, рассказы, мнения.
В проекте приняли участие пока только 30 ветеранов. Здесь представлены воины Красной Армии и медики, спасавшие их на поле боя, партизаны и подпольщики. И, конечно же, те, кто принимал участие в героической обороне Одессы. Каждый стенд – краткая военная биография участника проекта. Когда попал на фронт, где воевал, какие награды получил. Самому молодому из них сейчас 85, самому старшему – далеко за 90. И они по-прежнему готовы делиться историей давно отгремевшей войны. Павлу Андреевичу 41-м было всего 15. Прошел войну с первого до последнего дня. Воевал на Первом Белорусском фронте, сражался за Варшаву и Берлин. Но больше всего запомнилась ему ликующая Одесса, когда входили в город войска освободителей.
От смеха до плача было. И плакали, и смеялись, но радости не было предела. Встречали, чем могли, угощали, что было.
У каждого города, как и у каждого солдата, была своя судьба. Одесса за особое мужество и массовый героизм стала одним из первых городов, удостоенных звания «Город-герой». И навсегда в памяти освободителя осталась непобежденной. А вот Иван Николаевич Попов помнит, как освобождали от фашистов Львов. Будучи 16-летним мальчишкой, именно на подступах к этому городу он получил свое первое боевое крещение.
Не доезжая до Львова, 60 километров, есть станция Красная. Вот она вошла на всю мою оставшуюся жизнь в память. Это было как бы крестиной моего военного стояния.
Ветеран считает, что вот такое живое общение поколений крайне необходимо, особенно для молодежи.
Эти выставки имеют, конечно, значение. Вот если бы просто молодой человек там прочитал в газете, это одно. А когда вот он придет, вот видите, от солдата до полковника, я, понимаете, и войну до победного конца, до победы.
Оргкомитет планирует и дальше развивать проект, продолжая знакомить одесситов с героями и судьбами любимого города, выражая таким образом личную благодарность всем тем, кто победил в этой страшной войне, кто спас нас от незавидной участи, подарил свободу и независимость нашей Родине. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
400 лет исполнилось типографии Киево-Печерской лавры. К этому юбилею Музей книги и книгопечатания Украины представлены редчайшие издания 17-20 столетий. В витринах редкие книги внушительных размеров. Среди них различные издания Библии и Евангелия, Псалтырь, Молитвословы, знаменитый Киево-Печерский Патерик. Типография функционировала несколько сотен лет назад как раз в помещении Музея книги и книгопечатания. Пережила там пожары, революцию и войны. О редких фолиантах, которые смогли увидеть посетители, в нашем сюжете.
Первая книга, созданная в типографии, это «Часы слов» – сборник ежедневных молитв 1616 года. В экспозиции – беседы на деяния святых апостолов 1624 года. Рядом служебник 1629 года. Требник с роскошными иллюстрациями, подготовленный архимандритом Киево-Печерского монастыря Петром Могилой. Киево-Печерский патриарх с большим количеством рисунков – 47 гравюр. В издании говорится об истории Киево-Печерского монастыря и его насельниках – а еще о жизни Києва в 17 веке.
У цьому році виповнюється 400 років від заснування друкарні Києво-Печерської лаври.
В этом году исполняется 400 лет со дня основания типографии Киево-Печерской лавры. Она была ведущей долгое время и имела влияние не только на укрепление и развитие православной церкви, но и культуры вообще, поскольку при типографии собирались интеллектуалы прошлых веков.
Не лише на зміцнення і розвиток православної церкви в Україні, а також мала значний вплив на розвиток культури в цілу взагалі в Україні, оскільки при друкарні збиралися інтелектуали тих минулих століть.
В типографії Києво-Печерської лаври була іздана перша печатна книга об історії України «Синопсис Інокентія Гізеля». Іздання було перепечатано около 30 разів.
Відомо, що друкарня Києво-Печерської лаври друкувала не лише богослужбові книжки, які використовуються безпосередньо в церкві.
Известно, что типография печатала не только богослужебные книги, которые использовали в церкви, но и светские. В частности, на выставке представлены словарь Памва Берінди. Это был первый печатный словарь в Украине 1627 года.
400 лет тому книга была настоящей ценностью. Бумага была дорогой, кожаные обложки с золотым тиснением. Зажиточные люди, покупая книги, приносили типографии значительную прибыль.
В свое время Михаил Грушевский говорил, что типография Киево-Печерской лавры несет свет для всей Украины. И это действительно так, потому что книги, которые печатали в Киево-Печерской лавре, распространялись по всей Украине, Беларуси, России, а также среди других славянских народов и имели значительный авторитет.
Выставка к 400-летию типографии Киево-Печерской лавры будет открыта в Музее книги и книгопечатания Украины в Киеве до конца мая.
Самые древние из сохранившихся на сегодня манускриптов с 9 библейскими заповедями представил в Иерусалиме Музей Израиля. Свиток 2000-летней давности из коллекции самых древних манускриптов, обнаруженных рядом с Мертвым морем к востоку от Иерусалима, никогда ранее не выставлялся на показ. Организаторы выставки говорят о том, что манускрипт, представленный в рамках выставки «Краткая история человечества», визуально цел, однако на самом деле очень ветхий. В связи с этим уникальная реликвия будет представлена широкой публике всего 2 недели, а потом ее снова вернут в специальную светонепроницаемую камеру с регулируемым температурным режимом. Всего же экспозиция в Музее Израиля включает в себя 14 экспонатов. В их числе такие древнейшие артефакты, как инструменты охоты на предков нынешних слонов, а также предметы, найденные на месте родового костра давностью в несколько тысяч лет. Далее в программе «Обзор новостей православных сайтов» с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. Начать наш обзор мы хотим с одной из самых резонансных публикаций на этой неделе под названием «О чем сидел митрополит?». Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Ануфрий во время чествования героев АТО в Верховной Раде не встал в знак протеста против продолжения братоубийственной войны. Сам митрополит Ануфрий разъяснил свою позицию по этому вопросу, выступив позже с видеообращением, в котором заявил, что это не было пренебрежением к героям Украины, которые рисковали своей жизнью во время военных действий. Это был знак протеста против войны как явления. Поступок главы Украинской Православной Церкви вызвал в обществе резонанс и неоднозначные мнения. Точка зрения православного журналиста Василия Ладыжина опубликовано на сайте Униан Религии. Три главных мифа о церкви в годы войны. А вот уже много лет вокруг действий православной церкви в годы Великой Отечественной войны ведутся споры. Построено немало мифов, отчасти злонамеренно, отчасти по невежеству. Каковы они? Например, что Сталин тайно поддерживал церковь и не дал ей погибнуть, либо о том, что церковь поддерживала советскую власть из страха. Критически разобраться с вымыслами предлагают авторы статьи, которую вы найдете на сайте журнала «ФОМА в Украине». Православная Украина и Европа. Сходство и отличия. Что знают об Украине в Европе и насколько европейцам близка наша культура? Сильно ли отличаются православные на Западе от наших? Своим мнением на этот счет поделился управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний Паканич, который недавно посетил Францию с 3-дневным визитом. Интервью опубликовал портал «Православная жизнь». Верят ли ученые в Бога? Наука и религия – это два мира, каждый из которых стремится вовлечь человека целиком. Это, конечно, не означает, что выбор всегда приходится делать по принципу «либо-либо». Мы можем встретить как людей, которые целиком отдались вере или науке, так и тех, кто сочетает их. Может ли серьезный ученый быть верующим человеком, не изменяя своему научному призванию? Об этом пишет сайт «Религия в Украине». Нет новой программе секс-просвета. Канадские родители протестуют против секс-просвета в школе. В акции протеста против безнравственного школьного нововведения в Торонто приняли участие 35 тысяч человек разных национальностей. «Мы говорим нет» – это стало лозунгом массовой демонстрации против растления детей. О вопиющих фактах, которые вызвали широкое общественное возмущение, читайте публикации на сайте православия.ру. Как найти свое предназначение? Есть такие счастливые люди, которые с детства знали, чем они будут заниматься всю жизнь. Но есть и те, кто после школы поступает в вуз, который выбрали его родители, или за компанию с друзьями. И часто итогом такого случайного выбора становится разочарование в будущей профессии. Для тех, кто хочет найти себе свое настоящее дело по душе, есть множество тестов и методик. О том, как определить ваши главные таланты, желания и ценности, читайте на сайте «Православный собеседник». Этично ли ехать в отпуск, если в стране военное время? На востоке нашей страны идут военные действия, и у многих людей возникает вопрос, этично ли в такое время посещать театры и концерты, заниматься спортом, ходить в походы и на пикники, отдыхать на морском побережье? Или лучше эти средства переводить тем, кто нуждается? В преддверии летних каникул и отпусков своим мнением на этот счет делится архимандрит Иоасаф Перетятько. Интервью разместил портал «Православие в Украине». Читайте и узнавайте ответы на многие важные вопросы. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица» выпуск продолжит такие темы. В памяти ученого 15 мая исполнилось 170 лет со дня рождения Ильи Мечникова, первого Нобелевского лауреата на украинской земле. Картины, созданные в зоне военных действий. Известная украинская художница Леся Тищенко готовится к новому выставочному проекту. Юные силачи из Запорожья боролись за кубок апостола Андрея Первозванного. Кто стал победителем? Картины, созданные в зоне военных действий. Работа известной украинской художницы Леси Тищенко демонстрирует на передвижных выставках в разных городах Украины. Она родилась в городе Сватово Луганской области, окончила Луганское художественное училище, затем Киевский полиграфический институт имени Федорова. Сегодня на свой родной Донбасс Леся Тищенко ездит с гуманитарными миссиями, а возвращается оттуда с зарисовками для картин. Подробнее об этом в следующем репортаже.
Известная украинская художница Леся Тищенко, еще студенткой, учась в Луганске, овладела уникальной техникой акварели по-мокрому. На Олимпийских играх в 1980 году она представляла Украину портретами выдающихся спортсменов. А сейчас работает над серией картин о войне на Донбассе. Вспоминает о блокпосте.
Нам забороняли фотографувати, нам забороняли писати, записувати щонебудь.
Нам запрещали фотографировать, писать и записывать что-либо. А у меня была такая маленькая губная помада, и я тихонечко делала ею наброски на бумаге. А потом приезжала домой и обрабатывала все эти работы, которые рисовала. Не знаю, это было как по Божьему благословению.
Робила, не знаю, якось оно шло від якогось Божого послання.
Сейчас акварели Леся Тищенко стали более трагичными. Им уже больше подходит черный фон.
Папір вибрала я чорного кольору, тому що, ви знаєте, це трагедія в Україні.
Бумагу вибрала я чорного цвіту, тому що це трагедія в Україні. Такі сюжети, наприклад, їхали в Лисичанськ, видим розбитий в дребезги мост. І от солдат будто видить свою молоду жену, яка стала річкою. Вона говорить йому: «Ти должен жити, тому що я ношу під серцем твоєго ребенка».
Щойно тільки дружилася з хлопцем, вона начебто стала як річкою і сказала йому, що ти мусиш бути живим, залишитися, тому що я ношу твою дитину.
Все пережитое и увиденное в зоне АТО художниця излагает на бумаге. Поражена була вороном, который снял золото с мертвого человека.
Їхали над дорогою, сидів величезний ворон.
Едем и смотрим, сидит черный ворон, а у него в клюве золотая цепочка висит. Я приехала домой и написала работу. Удивилась, когда увидела на передовой солдат в домашних тапочках и вязаних носках.
И вы знаете, вот такую написала картину.
И вы знаете, вот такую я написал картину. Бабуси вяжет со слезами на глазах носочки молодым солдатам. Каждый носочек вкладывает записку: «Не стреляй, брат, в брата». Запомнилась и другая бабушка в окне, которая никак не дождется своего сына.
Я взяла за основу в окно Луганщины. И лето, и осень, и зима кончается.
Я взяла за основу «Окно Луганщины». И лето, и осень, и зима кончается. Старушка не дождется сына. И весна снова, и хлеб уже почернел, и клубника. Но так и не дождется никак своего сына.
Тут хлеб уже такой, уже зараз мы на задум пришел, что уже хлеб почернил. Не дочекается, не як своего сыночка.
Отпечаталась в памяти художницы могилка с двумя флажками и с двумя мамами, плачущими над могилами своих сыновей.
И я написала с того, что я побачила, написала одну работу.
Я написала из этого одну работу, где и украинская мама плачет, и русская мама плачет, и Всевышний говорит: примиритесь, люди, мы должны друг друга услышать, мы должны друг друга понять.
Мы мусимо одне одного почути.
Художница Леся Тищенко верит, что когда война на Донбассе закончится, ее кисти снова будут касаться лишь светлых красок.
Пятнадцатого мая исполнилось 170 лет со дня рождения Ильи Мечникова, известнейшего биолога, основоположника эмбриологии, сравнительной патологии и микробиологии, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине. Именем Мечникова названы несколько университетов, институтов, больницы, станции метро и почти 20 улиц в городах СНГ. В Днепропетровске имя знаменитого ученого носит одно из старейших лечебных учреждений – областная клиническая больница. Она отмечает свой день рождения также в мае. О некоторых исторических фактах в нашем сюжете.
Мало кто из живущих в Днепропетровске не знает фамилию Мечникова. Именно так называется крупнейшая в городе областная больница и одна из самых тихих улиц, расположенных в самом центре города. Некоторые считают Илью Ильича основателем больницы или просто известным профессором. На самом деле больнице имя Мечникова было присвоено лишь в 1945 году, в честь столетия со дня рождения ученого и первого в Украине Нобелевского лауреата.
Илья Ильич Мечников, выдающийся биолог, это человек, который своими биологическими открытиями заложил основы теоретической медицины. Открыв явление фагоцитоза, он показал значимость этого факта в процессе иммунитета. И ему вместе с немецким ученым Паулем Эрлихом была присуждена Нобелевская премия.
Илья Ильич Мечников был ученым мирового уровня, а наука была делом всей его жизни. Он родился в Харьковской губернии. Его талант проявился с ранней юности, когда он закончил университетский курс экстерном всего за 2 года вместо 4. Первые научные работы написал в 17 лет, а профессором стал в 22 года. Его биографы пишут: почти вся его 11-летняя профессорская деятельность в России, за исключением нескольких месяцев петербургской доцентуры, связана с развитием Новороссийского университета. Он был очень разносторонним ученым, который внес существенный вклад в такие науки, как зоология, микробиология, эволюционные учения, гигиена, антропология и другие отрасли знания. Но особенно ярко гений Мечникова проявился в главном достижении его жизни – открытии иммунитета. Ученые того времени были уверены в негативной роли лейкоцитов. Мечников убедительно доказал, что лейкоциты, наоборот, очень полезны. Он назвал их фагоцитами – клетками-пожирателями. И показал, что они не только убивают микробов, сохраняя нам здоровье, но и уничтожают измененные или ненужные клетки собственного организма. Это был настоящий прорыв в науке.
Да, конечно же, это озарение. Прежде всего, наверное, человеку дается по смирению, по глубочайшему. Он тяжело переживает проблемы, смерть своих близких людей, дает обещание посвятить свою жизнь, вот, например, борьбе с туберкулезом, тут делает тоже несколько таких серьезных открытий. Вот. И, конечно же, я думаю, что это прежде всего дается человеку, который вот может так дарить свои знания, дарить свой опыт, дарить свою мудрость вот так поколениям и поколениям, так вот вперед надолго.
Дар свыше, которым обладал Мечников, подкреплялся его неустанным трудолюбием и желанием принести пользу людям. Во время холерной эпидемии 1892 года он взялся за исследование холеры. Выполненные в Германии и Париже работы Мечникова внесли вклад во многие фундаментальные открытия, касающиеся природы, иммунной реакции.
То есть это колосс. Это человек, который известен во всем мире. И мы всегда вспоминаем и всегда в лекциях рассказываем о его значении. И, конечно, это гордость для Украины и для мировой науки.
В медицинской академии также вспоминают о том, что особую роль в научном наследии Мечникова играет его вклад в геронтологию, науку о старости и продлении жизни. Он был также ярым защитником стариков, которые чувствуют себя покинутыми всеми на склоне лет. Более того, в начале 20 века находились ученые, которые предлагали кардинальные средства
по избавлению от стариков, поскольку, по их мнению, в старости снижаются умственные способности человека, и он становится в тягость самому себе и помехой прогрессу общества. Мечников же уверял, что это не так. Он пытался создать правила для сохранения здоровья и силы в любом возрасте и опубликовал книгу, посвященную ортобиозу или умению жить правильно. В книге «Этюды о природе человека» он утверждал, что старость – полезный обществу период. Старики могут применять свою большую опытность к наиболее сложным и тонким задачам общественной жизни.
Такой человек, конечно же, достойный памяти, уважения, почитания. И так приятно, что именем Ильича Мечникова названа наша больница, хотя он здесь никогда не был. Вот, но в память действительно таких его крупных заслуг перед медицинской наукой больница названа в 1945 году в честь его.
Именем Мечникова названы несколько университетов и институтов, больницы, станции метро и почти 20 улиц в странах СНГ. В Днепропетровске имя знаменитого ученого носит одно из старейших лечебных учреждений – областная клиническая больница. Она отмечает свой день рождения также в мае. Это одно из старейших лечебных учреждений в Украине, которое было основано еще в конце 18 века.
И если в начале это было на 30 коек богоугодное заведение, то с одним врачом, то уже через 3 года укомплектуется штат врачей. А через буквально небольшое время эта больница приобретает статус губернской земской больницы. Впервые в нашем регионе, в Екатеринославе, в Днепропетровске нынешнем, при этой больнице образуются высшие женские курсы. В последующем это медицинский институт.
Больница пережила революцию и Великую Отечественную войну. В 1945 году, в ознаменовании столетия со дня рождения Мечникова, больнице было присвоено звание великого ученого.
Это одно из знаковых имен вот тех ученых, которых должен знать будущий студент медицинской академии.
Среди многочисленных наград и знаков отличия Мечников имеет медаль Лондонского королевского общества, степень почетного доктора Кембриджского университета. Он член Французской академии медицины и Шведского медицинского общества. И также получил Нобелевскую премию. О ней ученый высказался так. «Нобелевская премия, как волшебная палочка, впервые открыла миру значение моих скромных работ». Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
В Запорожье состоялся первый турнир по гиревому спорту на Кубок апостола Андрея Первозванного. В нем приняли участие около сотни учащихся возрастом от 10 до 18 лет. Соревнования прошли при поддержке Федерации гиревого спорта Украины, а также Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пасторской опеки и духовно-физического воспитания молодежи. Инициатором чемпионата стала рекордсменка мира по гиревому спорту Любовь Черепаха, духовным наставником архиепископ Запорожский Мелитопольский Лука. Соревнования провели на территории Свято-Андреевского кафедрального собора города Запорожье в сквере возле скульптуры апостола Андрея Первозванного. Перед началом чемпионата состоялся молебен, который совершил владыка Лука. В своем слове он отметил, что особое развитие гиревой атлетизм получил в православных монастырях, где был не просто упражнениями с гирями, а частью христианской жизни, монашеской аскетики. А современные родители должны помнить о том, что физическая культура – это обязательное условие гармоничного развития ребенка, потому что она поддерживает здоровый дух в здоровом теле. Это была последняя новость сегодняшней программы. Поддерживайте здоровый дух в здоровом теле и до встречи ровно через неделю. До свидания.